В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа» и вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 октября, Сухумицкий Навали, Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Бывший министр внутренних дел и обороны Грузии Бачо Ахалая оправдан еще по одному эпизоду. Глава Госкомитета по информации, печати и связи де-факто Республики Южная Осетия отправил сегодня официальное письмо в редакцию французской газеты «Ле Мон». МВД Грузии выступила с жесткой критикой в адрес Михаила Саакашвили, помиловавшего 170 человек, большинство из которых было отбывало наказание за тяжкие преступления. И сегодня 21-я годовщина начала осетино-ингушского вооруженного конфликта. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Организация по запрещению химического оружия заявила, что власти Сирии ликвидировали все оборудование для производства химоружия. Нидерланды ведут неформальные переговоры с Россией по освобождению активистов Greenpeace. Командующий военно-морским флотом Казахстана подписал с Ираном меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны. Организация по запрещению химического оружия заявила, что власти Сирии в установленный срок ликвидировали все задекларированное оборудование для производства химоружия. В документе, полученном агентством Reuters, говорится, что эксперты организации посетили 21 из 23 объектов в Сирии и убедились в том, что все заводы по производству химического оружия уничтожены. Отмечается, что оставшиеся два объекта являются слишком опасными для инспектирования. Однако все оборудование оттуда было перевезено в другое место и проверено экспертами организации. Согласно достигнутому в сентябре между Россией и США соглашению, химические арсеналы Сирии должны быть ликвидированы к середине 2014 года. Нидерланды ведут неформальные переговоры с Россией по освобождению активистов Greenpeace судна «Arctic Sunrise». Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь министра иностранных дел Нидерландов Варт Беземер в интервью Итар ТАСС. Пресс-секретарь министра не стал раскрывать детали переговоров, но напомнил, что в этом факте нет никакого секрета или сенсации. 21 октября, когда Нидерланды обратились в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге, министр иностранных дел Тиммерманс заявил, что Нидерланды продолжат попытки решить вопрос освобождения задержанных в России активистов Greenpeace дипломатическим путем. Начало слушаний в этом трибунале намечено на 6 ноября. Вердикт ожидается 21 ноября. В Никулинском суде Москвы 31 октября продолжилось разбирательство по болотному делу о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади, которые власть считает массовыми беспорядками, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Сотрудник полиции Андрей Рябинин, выступая в Никулинском суде в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, заявил, что узнает одного из 12 человек, находящихся на скамье подсудимых. На уточняющие вопросы адвокатов Рябинин ответил, что фамилию и имя подсудимого Андрея Барабанова ему накануне заседания сообщило руководство. Вот что поясняет адвокат Андрея Барабанова Светлана Сидоркина.
Дословно как это было. Я задала вопрос о том, знает ли он фамилию человека, которого он опознал в суде. Он сказал, что на букву «Б». Я его спросила, откуда ему это известно, фамилия. Он сказал, что ему позвонила вчера руководство, непосредственно руп-командир, и сказал о том, что ему нужно пойти в суд и дать показания в отношении Барабанова. То есть фамилию ему назвал его руководитель по звонку, который вчера по поводу сегодняшнего судебного заседания ему был сделан. Но судья эти вопросы все сняла, в протокол она их не занесла, она сняла все мои вопросы. Очной ставки во время следствия его с Андреем не было, он его не познавал на следствии. То, что стороной обвинения было предложено опознать человека, я считаю, что это незаконно, поскольку опознание в таком порядке не проводится, есть определенный порядок, который определен законом.
Говорила Светлана Сидоркина. Свидетель Рябинин, среди прочего, утверждал, что накануне акции 6 мая руководство сообщило ему, что мероприятие не согласовано с городскими властями. Рябинин заявил, что видел, как участники акции кидались в сотрудников полиции камнями и арматурой. Кроме Андрея Рябинина, в суде также был допрошен сотрудник полиции Антон Пилипчатин, допрос которого начался еще 23 октября и тогда не был завершен. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Экс-президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Пэт Кокс приехали в Центральную клиническую больницу номер 5 в Харькове, где проходит курс лечения экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. В начале октября Квасневский и Кокс передали Тимошенко предложение о лечении в Германии, и экс-премьер его приняла. Кроме того, они подали президенту Украины прошение о помиловании Тимошенко. Командующий военно-морским флотом Казахстана адмирал Жанарбек Жанзаков посетил Иран, где подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны. Иранские СМИ сообщили в среду, что Жанзаков завершил свой визит выступлением в Академии морских наук в городе Нашар на севере страны. Каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, французы отмечают Хэллоуин, передает Наталья Каневская.
Кельтский праздник давно прижился в стране галлов и франков. Здесь это в первую очередь детский карнавал, повод разгуляться воображению в плане разнообразия костюмов, масок и макияжа. Зомби, пираты, вампиры, ведьмы, лешие и другие персонажи детских страшилок звонят сегодня в двери добропорядочных граждан и пугают их до тех пор, пока не получат сладость или игрушку. В Париже и в других городах по всей Франции сегодня проходят разнообразные мероприятия, посвященные Хэллоуину. Театр «Шатле» на сей раз избрал героем своего пугающего вечера легендарного героя французской фантастики Фантомаса.
Рассказывала Наталья Каневская. В Сочи в четверг сотрудниками правоохранительных органов задержан координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Бывший министр внутренних дел и обороны Грузии Бачу Ахалая оправдан по еще одному эпизоду. Городской суд Тбилиси сегодня его и еще 7 бывших сотрудников департамента по особым поручениям МВД признал невиновными по так называемому делу о пытках 7 спецназовцев. Рассказывает моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Оправдательному вердикту предшествовали 23 судебных заседания и допрос более чем 70 свидетелей. Прокуратура утверждала, что Бачу Ахалая, будучи министром внутренних дел, с помощью 7 уже бывших сотрудников департамента по особым поручениям МВД организовал пытки 7 спецназовцев из-за их политических симпатий. Спецназовцев прошлым летом почти месяц держали на одном из полигонов, где они подвергались негуманному обращению и пыткам. Обвиняемые вину не признавали и заявляли, что спецназовцы проходили там специальную подготовку рейнджеров. Почему судья Тбилисского городского суда вынес оправдательный вердикт, разъяснил судья-спикер Георгий Аревадзе.
Судья Давид Мгелиашвили счел, что сторона обвинения не смогла предоставить необходимых взаимосвязанных явных и убедительных доказательств для признания подсудимых виновными.
Гособвинение не согласно с решением и намерено обжаловать его. Однако конкретно по этому делу претензии к прокуратуре были и у правозащитников. Из-за неявки прокурора судебные заседания несколько раз переносились. Менялись сами прокуроры. Одна из них после нескольких заседаний вдруг заявила о самоотводе, вспомнив о конфликте интересов. Хорошо знакома с женой Бачу Ахалая, и они обе из Сухуми. Этот процесс обществу запомнился и курьезной ситуацией. В противовес заявлениям прокуратуры о том, что после пыток спецназовцам пришлось пройти курс реабилитации на курорте Анталия, адвокаты предъявили суде фотографии того периода. На них спецназовцы в полном здравии распивают алкоголь, а один из них, у которого якобы были переломы ноги и ребра, в руках держит свою жену, не очень хрупкого телосложения. Самым досадным для прокуратуры было то, что эти фотографии выложили в социальных сетях сами пострадавшие спецназовцы. Это второй оправдательный вердикт для Бачуа Халая. 1 августа бывший министр обороны был оправдан по делу о негуманном обращении с военнослужащими. Однако его близким и друзьям испытывать радость победы приходится только через раз. 28 октября Ахалая был признан виновным в нечеловеческом обращении с заключенными во время подавления тюремного бунта в 2006 году и осужден на 3 года и 9 месяцев. Многие не исключают, что президент Михаил Саакашвили помилует его. Сделать это ему позволяет закон, подтверждает глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе.
Президент может помиловать Бачуа Халая по тому делу, где вынесен обвинительный приговор. Но остается еще одно, новое, четвертое по счету дело, в котором он обвинен недавно. И если даже президент помилует, Ахалая не сможет покинуть тюрьму.
На прошлой неделе прокуратура предъявила Бачу Ахалая новое обвинение по нашумевшему делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. Согласно версии обвинения, будучи главой департамента по исполнению наказаний, Бачу Ахалая превышал полномочия, создавая привилегированные условия осужденным за убийство сотрудникам МВД. Суд по делу Гиргвлиани назначен на 18 ноября. Бачуа Халая был задержан 7 ноября прошлого года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А у нас на линии прямого провода из Тбилиси по телефону наш собеседник Каха Кахишвили, эксперт, политолог из Тбилиси. Добрый вечер, потом Каха.
Добрый вечер.
Наверняка вы внимательно следили за вот этим процессом, за судьбой Бачуа Халая в застенках. Каковы ваши впечатления вот от сегодняшнего процесса и вообще от решения?
Вы знаете, в нормальной демократической стране вопросов не было бы, если бы мы знали, что суд и прокуратура действительно на должном уровне работают. Но к этому суду отдельные вопросы, потому что в течение 9 лет этот суд с его председателем из 100 против прокуратуры 100 подтверждала всегда, несмотря на то, какие доказательства, какая доказательная база была у прокуратуры, выносила обвинительный приговор. Сегодня этот суд реально выносит оправдательные приговоры. Я, конечно же, хочу заметить, что и прокуратура же в полном том же составе работает, которая работала и при Мише Саакашвили. То есть я не знаю конкретно материалов уголовного дела, я сам юрист, мне очень трудно судить без того, что я не знаю, какая доказательная база была у прокуратуры, но факт один. Если суд выносит оправдательное решение по конкретному делу, то обязательно должна стать очередь тех прокуроров, которые незаконно, допустим, человеку предъявили обвинение. Другого выхода просто быть не может, потому что мы уже устали, честно говоря, от такого суда и от такого обвинения. Если в течение 9 лет этому суду выносили квоту недоверия 95% населения страны, которые не были избирателями Единого национального движения, а 5 или 10% от Единого национального движения утверждало, что у нас самый гуманный суд на свете, как не смешно бы это выглядело, то сегодня и эти 10% уже выражают недовольство этим судом и говорят, что суд политизирован. В таком случае я считаю, что в первую очередь для того, чтобы не было вопросов к суду и чтобы доверие граждан к судебной власти повысилось, нужна обязательно серьезная судебная реформа, а не такая плачевная реформа, которая началась при новом правительстве и закончилась ничем. То же самое касается и прокуратуры.
Да, спасибо, спасибо, потом как от одного вопроса мы пришли к общему, и я благодарю вас за участие в нашей программе, это был по телефону из Тбилиси наш собеседник, эксперт, общественный деятель, юрист Каха Кахишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми-Цхинвали, Тбилиси, 21:14. Сегодня 21-я годовщина начала осетино-ингушского конфликта. Это была первая война на территории постсоветской России. Северная Осетия и Ингушетия прошли и будут проходить еще в эти дни, 3 дня, траурные мероприятия. Жертвами конфликта стали 583 человека. 261 человек пропал без вести. Рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
За прошедший 21 год процесс возвращения ингушских беженцев в Северную Осетию продолжается, но урегулированным конфликт считать нельзя. В Осетии в развязывании конфликта обвиняют ингушских национал-экстремистов и добиваются от Магаса отказа от территориальных претензий. В Ингушетии не намерены отказываться от тезиса о передаче восточной части пригородного района. Федеральный центр по-прежнему воздерживается от политической оценки вооруженных событий осени 1992 года. Все федеральные структуры, занимающиеся устранением последствий конфликта, завершили свою работу, переложив дальнейшую ответственность на руководителей республики. Я попросила ответить на вопрос о возможных путях урегулирования североосетинских и ингушских ученых и общественных деятелей, говорит кандидат политических наук Инал Санакоев. Цитата. «Сложно примирить конфликтующие этнические ценности и совместить противоречивые подходы по спорным территориальным вопросам. Запустить процесс примирения нужно, но не ставить какие-то временные рамки. Пока ингушская сторона выступает с наибольшими претензиями к осетинской, выдвигая совершенно неприемлемые требования, трудно говорить о каком-то примирении». Территориальные претензии к Северной Осетии зафиксированы в Конституции Ингушетии. Пока на официальном уровне наши соседи считают, что часть пригородного района должна отойти Ингушетии, в таких условиях тяжело говорить о реальном примирении сторон. Конец цитаты. Председатель Ингушского национально-культурного центра в Северной Осетии Даймохк Магомед Годоборшев полагает, что власти не в полной мере используют потенциал народной дипломатии. Цитата. Я неоднократно предлагал собрать вместе осетин и ингушей, чтобы люди свободно высказывали свое мнение, поговорили о проблемах. Надо решать вопросы безработицы и трудоустройства молодежи. Конфликт нам не нужен, и наши старейшины такого же мнения. Конец цитаты. Старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, востоковед Эльбрус Цацаев, полагает, что примирению мешает сохраняющаяся угроза безопасности мирного населения Северной Осетии с сопредельной территорией. Цитата. «Возрождавшиеся добрососедские отношения были испорчены захватом заложников в Беслане, серией терактов во Владикавказе. Без прекращения таких враждебных действий примирение невозможно». Конец цитаты. Инал Санакоев отмечает, что опасность возобновления вооруженного противостояния по-прежнему присутствует. «Сегодня мы имеем скрытый конфликт. Беженцы в Северную Осетию возвращаются, и это нормальный процесс, но возрастают опасения в осетинском обществе. В некоторых слоях ингушского населения антиосетинские настроения сохраняются, и в этой связи сложно говорить о сроках и перспективах примирения. Директор информационного агентства «Максимум» из Назрани Ваха Чапанов считает, что разрешить конфликт может только федеральный центр. Цитата. «Москва должна сказать свое слово по территориальному вопросу. Местные власти этот вопрос не могут решить. События 90-х годов развязала федеральная власть. Очаг напряженности кому-то выгоден. Зачем на административной границе укрепленный контрольно-пропускной пост 5 с вооруженными полицейскими и собаками? Такой пост я видел только на палестино-израильской границе. Межнациональные отношения на бытовом уровне улучшаются, но надо убрать этот пост. Надо организовать совместное обучение детей в школах, ведь дружба народов зарождается в детстве». Общественный деятель из Северной Осетии Тамерлан Цумаев разделяет мнение Вахи Чапанова, что конфликт был спровоцирован при попустительстве Кремля, но подчеркивает, что интересами ингушей воспользовались внешние силы, чтобы перекроить геополитическую карту на Кавказе. Цитата. «Это было запланировано извне и осуществлено в постперестроечной России, когда власть Бориса Ельцина была слаба. Этому способствовала внутриполитическая нестабильность. Последствия осетино-ингушского конфликта 92 года трагичны для наших народов. Это тяжелейшая морально-психологическая травма. С обеих сторон погибли люди. Пролилась кровь. Этот шрам быстро так не зарастет». Конец цитаты. По мнению моих собеседников, время показало, что форсирование сложных вопросов межнационального примирения на пользу не идет. При решении этих проблем политики должны передать инициативу простым людям. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Читаем прессу. Сегодняшний выпуск рубрики «Читаем прессу» подготовил наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян.
Политика президента ставит под угрозу безопасность государства, отмечается в заявлении Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия. Заявление было опубликовано в абхазских СМИ в связи с тем, что 28 октября президент Александр Анквап подписал указ об отставке секретаря Совета безопасности Станислава Лакоба. По мнению оппозиции, это решение было принято в связи с несогласием Станислава Лакоба с незаконной паспортизацией граждан Грузии. Президент не освободил от должности ни одного чиновника, ответственного за грубейшие нарушения закона о гражданстве Республики Абхазия. А в отставку был отправлен единственный представитель исполнительной власти, открыто вставший на защиту законов и безопасности нашей страны. Это свидетельствует о том, что президент не намерен возвращать решение вопроса паспортизации в законное русло и собирается продолжить курс, идущий вразрез с коренными интересами нашего народа, уверены члены Координационного совета. В этой связи они заявили о недоверии главе государства, и в ближайшее время политические партии и общественные организации, входящие в Координационный совет, проведут консультации по выработке позиции, направленной на преодоление сложившегося кризиса. 30 октября последовал ответ официального представителя президента Кристиана Вжания, который опубликован на сайте государственного агентства «Обснепресс». Вжания подчеркнул, что данное обвинение президента не имеет под собой никаких оснований, является откровенно ложным и преследует конкретные узкополитические интересы представителей оппозиционных организаций. Он напомнил о том, что в результате консультаций с парламентом было отменено решение президента о создании специальной комиссии по вопросу паспортизации в пользу создания парламентской комиссии по расследованию фактов незаконной паспортизации жителей восточных районов республики. Этот факт подтвердил на своей пресс-конференции бывший секретарь Совета безопасности Станислав Лакоба. Единственное, чего не делал президент, так это не поручал передавать кому бы то ни было материалы заседаний Совета безопасности, которые являются совершенно секретными, отмечается в сообщении для СМИ. Что касается решения о наказании должностных лиц, то оно, по словам Жаня, может быть принято только при тщательном изучении действий каждого из них. Причина отставки секретаря Совета безопасности была озвучена самим Станиславом Лакоба на пресс-конференции. Секретарь Совбеза и глава государства более полугода не контактируют. Безусловно, возникновению этой ситуации послужили определенные мотивы. Кроме того, Станислав Лакоба публично заявил, что не президент, а лично он не хочет работать с ним. Поэтому логика принятия такого решения совершенно очевидна, заключил Кристиан Жаня. Газета «Эхо Абхазии» сообщает, что в парламенте рассматривался проект закона о поправке к главе 5 и новом порядке внесения поправок и пересмотре Конституции Республики Абхазия. Журналист Елена Заводская пишет, что поправки Конституции предполагают увеличить срок полномочий судей, судов общей юрисдикции и арбитражного суда до 10 лет, а для судей Конституционного суда 15 лет, причем без права переизбрания на новый срок. Сегодня в Абхазии он составляет 5 лет. Судьи избираются парламентом по представлению президента Абхазии. Анаит Бабарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу. Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21:23. И еще одна наша постоянная рубрика «Голоса». А ее подготовил наш корреспондент Цхинвали Зарина Санакоева.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Как вы считаете, имеет ли принципиальное значение для Южной Осетии уход из политики Михаила Саакашвили?
Ну, я думаю, что особого значения не имеет. Имеет значение тот, кто будет после него, я так думаю. Чтобы его политика нам не навредила. То, что он мог, он уже сделал. Он уже навредил. Я думаю, что для меня лично особого значения не имеет.
Я, например, этому очень рада. Почему-то я с этим связываю очень многое будущее для нас тоже. Потому что я считаю, что с его уходом что-то будет в лучшую сторону. Может, я не права, но я так думаю. Спасибо. Какие у него там мысли у нового, это я не знаю, но почему-то я после августовских событий рада тому, что там уже не Саакашвили.
Как вы считаете, имеет ли Даюшная сеть принципиальное значение уход Михаила Саакашвили из политики?
Имеет, конечно, значение. Вот то, что это есть, это смотря по какие взгляды. Ну, конечно, у них одни взгляды, чтобы все хотят Южную Осетию присвоить, территориально присвоить хотят. Ну, я думаю, что кто-то уже придет и лучше станет для Южной Осетии. Ничего не изменяется. У них всех политиков, у всех людей одни интересы. Иметь Южную Осетию в своем составе.
Имеет ли для Южной Осетии принципиальное значение уход Михаила Саакашвили из политики?
Для Южной Осетии имеет значение или нет? Смотря кто там опять будет и какой он фокус выкинет для нас. Все зависит от этого.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Цхинвал.
Голоса.
И теперь наша последняя рубрика в первой половине часа. Это очень интересная новость, которая пришла сегодня из океана, о том, что вратарь хоккейной сборной России и клуба НХЛ «Колорадо Эвеланж» Семен Варламов арестован по подозрению в бытовом насилии. Как сообщил представитель полиции Денвера, Варламов сам пришел в полицию около 6 часов вечера во вторник по местному времени. Тогда же был выписан ордер на арест хоккеиста. Варламову предъявлено обвинение в насилии третьей степени и похищение второй степени. По законам США похищением, в числе прочего, считается и попытка удержания человека на месте, и даже ситуация, когда человека ведут в кино против его воли. Над ситуацией размышляет наш корреспондент и партийный обозреватель в Москве Алексей Кузнецов, а с ним беседует мой коллега Марк Рутов.
Полиция Денвера пока не сообщает всех подробностей, но, судя по тем сообщениям, которые есть в прессе, Варламов сам пришел в полицию около 6 часов вечера вторника, и тогда же был выписан ордер на его арест. Объявление предъявлено ему следующее – насилие третьей степени и похищение второй степени. По законам США, кстати, похищение, в числе прочего, считается и попытка удержания человека на месте, и даже, представьте, ситуация, когда человека ведут в кино против его воли. Вот именно так и сказано. Полиция Денвера не называет имя девушки, она лишь говорит, что это девушка, состоящая с ним в интимных отношениях. Но Нита Артас уже сообщил, что имя ее Евгения Лавренюк, это российская модель, а адвокат пострадавший Роберт Адамс рассказал, что Варламов ее толкнул в стену, она упала, получив сильнейший ушиб, и якобы девушка сообщила, что Варламов в то время был сильно пьян, и случай с применением силы с его стороны не является единичным. По словам адвоката, девушка была госпитализирована. Варламов остается под стражей, под залог он выйти не может по этой статье. И по одним сообщениям в 18 часов по московскому времени сегодня, а по другим в 20 часов он должен предстать перед судом. Представители «Колорадо» пока воздерживаются от комментариев, как и представители Федерации хоккея России. Молчит и агент хоккеиста Пол Теофанос, а пресс-секретарь сборной России по хоккею заявил, что он в шоке от случившегося. Отец хоккеиста, он же заместитель председателя Федерации хоккея Самарской области Александр Варламов, сказал, что он ничего не хочет комментировать до начала суда. Никакого преступления мой сын не совершал, не было никакого похищения человека, не было насильственных действий, скандал раскручен местной прессой. А вот глава комитета по физкультуре Госдумы России Игорь Ананских считает, что это может быть намеренным политическим ходом в преддверии Олимпиады в Сочи, ни больше, ни меньше. Я уверен в невиновности Семена. Считаю, что это является спортивно-политическим ходом, учитывая, что Варламов кандидат в сборную России по хоккею. Основная цель, на мой взгляд, добавил Игорь Ананских, отстранить его от тренировок, от игр, чтобы он привел практику и, не дай бог, еще и пропустил Олимпиаду. На мой взгляд, такое заявление явно преждевременное. Отмечу, что Семен Варламов игрок сборной России, чемпион мира 2012 года и серебряный призер чемпионата мира 2010 года.
Алексей, были ли раньше у российских хоккеистов НХЛ проблемы с законами США или Канады в европейских странах? И в каких криминальных, если можно так сказать, историях участвовали хоккеисты в самой России?
Николай Хабибуллин, еще один вратарь сборной России, например, в 2010 году был задержан задержан полицией штата Аризона за вождение в пьяном виде и в превышении скорости. Был еще такой игрок казанского Акбарса Артем Лукоянов. Он был задержан в Альметьевске, но это уже в России, после драки в одном из ночных клубов города. Он еще оказывал физическое сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны. Еще один игрок Акбарса, нападающий Дмитрий Обухов, осенью 2011 года обвинился в изнасиловании и грабеже знакомой своей жены. Тогда 25-летняя девушка написала заявление в полицию об этом. И у него были большие проблемы с законом, хотя в ходе следствия факта насилия установлено не было.
Говорил Алексей Кузнецов, с ним беседовал мой коллега в Москве Марк Крутов. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тхинва, Тбилиси, 21 час 30 секунд. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Представителей Российской Федерации не будет на инаугурации избранного президента Грузии Георгия Маргвелашвили, сообщила сегодня 31 октября министр иностранных дел Майя Панджикидзе. Инаугурация состоится на проспекте Руставели в Тбилиси 17 ноября. Я уже объявила вчера список тех стран, которым будут направлены пригласительные на инаугурацию. Это страны ЕС, НАТО, Восточного партнерства, а также страны, которые в эти объединения не входят, но имеют посольство в Грузии. В их число Россия не входит, цитирует главу внешнеполитического ведомства «Грузия онлайн». Предстоящему 5-6 ноября раунду женевских дискуссий по Закавказью Россия придает особое значение с учетом прошедших в Грузии президентских выборов, так как он определит перспективы женевского процесса. С таким заявлением выступила сегодня МИД России. Основной целью раунда для России станет заключение соглашения о неприменении силы между Грузией и самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия, передает Вестник Кавказа. Российская делегация намерена вновь привлечь внимание участников к представленному ею в 2012 году проекту общего заявления о неприменении силы, принятие которого содействовало бы сближению позиций Сухуми, Тбилиси и Цхинвали. Ввиду возникавших в ходе последних раундов проблем с организацией работы и повестки дня, дискуссии предстоит провести серьезный разговор по структурированию женевских встреч и выработке взаимоприемлемых параметров их проведения, включая завершающую встречу всех участников, сказано на сайте МИД России. Представители находящегося под следствием и осужденного по одному из эпизодов бывшего главы обороны и внутренних дел Грузии Бача Ахалая в ближайшие дни обратятся к президенту Михаилу Саакашвили с прошением о помиловании. 28 октября Ахалая был признан виновным по делу так называемого тюремного бунта 2006 года и приговорен к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. Тбилисский городской суд сегодня, 31 октября, вынес оправдательный приговор в отношении экс-министра обороны и бывшего министра внутренних дел Грузии Бача Ахалая по делу о издевательствах над 7 сотрудниками отряда специального назначения МВД, передает Новости Грузии. Ранее Ахалая был оправдан по делу о издевательстве над военнослужащими. Что касается еще одного дела – убийства сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани в 2006 году, следствие продолжается.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали и Тбилиси. 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Сегодня бывший секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Станислав Лакоба ответил на ряд упреков, которые прозвучали в его адрес со стороны партии Амцахара и Управления информации при президенте. В частности, Лакоба объяснил, каким образом парламенту стали известны подробности заседания Совета Безопасности. Рассказывает Елена Заводская.
Вчера на сайте «Абстный пресс» были опубликованы заявления политической партии Амцахара и очередной опус начальника управления коммуникации массовой информации Кристиана Бжани. В этих документах в адрес уволенного секретаря Совбеза Станислава Лакоба прозвучали упреки, на которые он решил ответить.
В заявлениях для средств массовой информации от Кристиана Бжани и партии Амцахара, по сути, сейчас партии Анкваба, содержится один и тот же пассаж. А именно, отмечается, каким образом документы Совета Безопасности Абхазии оказались якобы в руках оппозиции и депутатов парламента. В связи с поставленным вопросом, для несведущих поясняю. Первое. Протоколы двух заседаний Совбеза от 5 июля 2012 года и 30 апреля 2013 года были переданы аппаратом Совета Безопасности 6 июня 2013 года после письменного запроса председателя парламентской комиссии по вопросам паспортизации Аслана Кубахи. Второе. Советом Безопасности в распоряжение парламента Абхазии были предоставлены только два протокола заседаний, имевших непосредственное отношение к паспортизации, без грифа «совершенно секретно». Третье. На каком основании и каким образом Совбез мог отказать законодательному органу страны, народным избранникам, эти, как отмечается, совершенно секретные документы? Какие такие секреты паспортизации в Восточной Абхазии надо скрывать от парламента Республики Абхазия и от народа? Это просто абсурд. Зачем же тогда сам президент вроде как обязал членов Совбеза, генпрокурора, министра внутренних дел, председателя СГБ, как пишет Кристиан Бжани, предоставить все имеющиеся материалы по данной проблеме? Четвертое. На совместной пресс-конференции 29 октября сего года председатель парламентской комиссии и не скрывал, что эти два протокола были получены от Совбеза 6 июня 2013 года в связи с их запросом. Пятое. Зачем же наводить тень на плетень и уводить разговор в сторону от сути проблемы? А проблема в том, что незаконные районные комиссии предоставили гражданство Абхазии и паспорта десяткам тысяч граждан Грузии. Шестое. Сам президент никогда не проявлял никакого интереса к протоколам заседаний Совета Безопасности. Складывалось впечатление, что они ему и не нужны вовсе. Вот в чем весь секрет. Седьмое. Что же касается вопроса о консультантах, то в Амцахаре чувствуется, что появился свой на уровне начальника политотдела МВД Грузинской ССР, с чем их и поздравляю.
Сама процедура отставки Станислава Лакоба вызывает у многих возмущение. Возникает вопрос, у президента что, не нашлось мужества вызвать секретаря Совбеза к себе и, глядя ему в глаза, сказать об отставке, почему Станислав Лакоба узнал об этом из СМИ? Мы все хорошо помним, как в критической ситуации во время последней избирательной кампании повел себя Станислав Лакоба. Тогда конкуренты Анкваба продемонстрировали фильм, нанесший серьезный ущерб его репутации. Станислав Лакоба и другие авторитетные в Абхазии политики открыто встали на защиту Анкваба. И вот на днях Александр Анкваб отблагодарил Лакоба, уволив его с должности секретаря Совбеза. Еще в 2009 году Станислав Лакоба открыто заявил о своем несогласии с политикой паспортизации и ушел в отставку. И сегодня он отстаивает свои принципы и свое понимание безопасности государства. Он утверждает, что предпринимал безуспешные попытки вырваться из той изоляции, которая была создана вокруг него в последние месяцы работы, и обсудить с президентом ситуацию. А из него делают строптивца, с которым невозможно найти общий язык. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Назначенный на место Станислава Лакоба секретарем Совета Безопасности самопроглашенной Республики Абхазия Нукзар Ашуба вряд ли создаст какие-либо проблемы Александру Анкваб. Бывший комсомольский работник и спикер парламента входит в состав близкого окружения абхазского лидера. Тему продолжит Виталий Шария.
В советские времена был популярен слоган «Если партия скажет «надо», комсомольцы ответят «есть». Ныне остряки переделали это «есть» в английское «yes», Заголовок, в котором обыгрывалась такая замена, опубликованной в недавнем номере «Комсомольской правды» заметки, вспомнился мне, когда увидел репортаж телеканала «Абаза ТВ» о мероприятиях в Сухуми, посвященных 95-летию ВЛКСМ, где в числе возлагавших цветы к памятнику защитникам Абхазии были бывшие комсомольские работники Александр Анквап и Нукзар Ашуба, а затем в тот же вечер узнал, что президент Александр Анквап назначил экс-спикера абхазского парламента Нукзара Ашуба на освободившееся накануне место секретаря Совбеза страны. Тогда же пришла и догадка, почему именно сейчас, спустя полгода после острого разговора на заседании Совбеза 30 апреля, после которого Александр Золотинскович и Станислав Зосимович перестали контактировать, в понедельник 28 октября президент освободил, без всяких озвученных мотивировок, бывшего секретаря Совбеза от занимаемой должности. Очевидно, это произошло просто после того, как был окончательно решен вопрос с Ашуба о замене им Лакоба. Нукзар Ашуба – это, безусловно, надежный и испытанный соратник, с которым президенту наверняка будет работать комфортно. Другое дело, что в результате разрыва со Станиславом Лакоба рейтинг Александра Анквапа не мог не упасть. Это также однозначно, как то, что его рейтинг вырос, когда тот на внеочередных президентских выборах поддержал Анквапа, ибо авторитет Станислава как одного из видных деятелей национально-освободительного движения, ученого, интеллектуала в абхазском обществе столь велик, что заполучить его в свою команду стремятся обычно все политические лидеры. Первой мыслью моей, когда в понедельник узнал, что Анквап отправил Лакоба в отставку, было: неужели президент не понимает, что этим шагом он очень осложнил свое положение во внутриполитической борьбе, можно сказать, подорвал свои позиции. Вскоре ситуация прояснилась, когда общественность узнала, что уже ровно полгода назад Станислав Лакоба де-факто покинул команду президента, ведь они все это время даже не общались, не было проведено ни одного заседания Совбеза, хотя они не раз напрашивались. И вот тут неизбежно задаешься вопросом, что же помешало Александру Золотинсковичу преодолеть кризис в межличностных отношениях с бывшим секретарем Совбеза? Ставлю вопрос именно так, потому что ему это было нужно гораздо больше. На ум приходят две версии: или эмоционально иррациональное победило здесь рациональное, и президент не смог подняться над своими чувствами и амбициями, или же он твердо решил стоять на прежних своих позициях относительно паспортизации в восточных районах Абхазии, и Станислав Лакоба в качестве секретаря Совбеза был бы тут для него серьезнейшей преградой. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем наш выпуск. МВД Грузии выступило с жесткой критикой в адрес Михаила Саакашвили, помиловавшего 170 человек, большинство из которых отбывало наказание за тяжкие преступления. Еще 78 гражданам указом уходящего президента были сокращены сроки пребывания в заключении. В заявлении ведомства говорится, что дела многих освобожденных от ответственности не проходили через комиссию по помилованию. Подробности в сюжете моего коллеги Михаила Егикова.
Президент Грузии имеет конституционные полномочия выпускать на свободу или сокращать сроки пребывания в тюремном заключении любого осужденного. Однако обычно процедура предусматривает рассмотрение дела специальной комиссией по помилованию, в которую направляются все прошения о смягчении наказания. Руководитель комиссии Эленет Эвдорадзе говорит, что на рассмотрение президенту были отправлены рекомендации о помиловании или сокращении тюремного срока в отношении 120 заключенных. По большей части это были люди, осужденные за мошенничество, а также несколько человек, совершивших убийство по неосторожности или в состоянии аффекта. В частности, в списке были две молодые женщины, убившие терроризировавших их супругов. О том, какое решение принял президент, говорит сама Эленет Эвдорадзе.
Президент исключил из списка семерых осужденных, рекомендованных нами к помилованию. Пятерым мужчинам из этих семи оставалось несколько месяцев, двум женщинам немного больше. А сейчас выясняется, что президент помиловал 15 человек, совершивших предумышленные убийства.
Среди помилованных, по словам Эленет Эвдурадзе, есть 75 человек, чьи дела вообще не рассматривались комиссией по помилованию. Решение уходящего главы государства в Министерстве внутренних дел назвали абсолютно безответственным и крайне возмутительным. За последний год президент помиловал 2204 заключенных, и почти 10% из них, по информации ведомства, совершили повторное преступление. Представители правящей коалиции заострили внимание на том, что Михаил Саакашвили помиловал брата экс-министра юстиции Давида Адаишвили и Майзера Лепартельяни, проходившего по нашумевшему делу об убийстве Буты Робакидзе. Вот как объяснил нахождение в списке помилованных этих двух, а также некоторых других граждан, глава администрации президента Андро Барнов.
Помилованы были те люди, которые совершенно очевидно были жертвами политического преследования.
Губернатор Кахети Зураб Чаабирашвили, представляющий Единое национальное движение, в свою очередь указал, что амнистия, которую осуществила правящая коалиция, тоже вызывала много вопросов.
В стране, в которой довольно высок градус политической температуры и различные институты контролируются различными политическими силами, естественно, что кому-то не нравится помилование одних людей, а кому-то других. Лично мне не нравится амнистия русского шпиона Скрильникова. Моим оппонентам не по душе последние помилования президента. Все это лишь политические оценки.
Возможность освобождать от ответственности любых заключенных вне зависимости от статьи, по которой они были осуждены, президент Грузии получил в 2005 году после внесения поправок в Конституцию. По мнению эксперта Кахи Кахишвили, этот пункт в основном законе страны нуждается в корректировании.
Я категорически противник наличия неограниченной власти по некоторым вопросам в руках одного человека, в том числе президента Грузии. Для того и существуют приказы, законы и постановления, в которых прописано, кто и на основании чего принимает решение. Приказ об освобождении и заключении должен подчиняться критериям, на основании которых будет осуществляться помилование.
В новой редакции Конституции, которая вступит в силу 17 ноября сразу после инаугурации Георгия Маргвелашвили, полномочия президента в вопросе амнистии остаются неизменными. Похоже, помилование будет одной из немногих прерогатив, которой будет единолично обладать четвертый президент Грузии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Глава Госкомитета по информации, печати и связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия отправил сегодня официальное письмо в редакцию французской газеты «Ле Монд». Поводом послужила публикация, касающаяся темы обустройства государственной границы. Вячеслав Габозов считает, что необходимо приглашать Южную Осетию западных журналистов. Это может придать их взгляду на происходящее больше объективности. С Вячеславом Габозовым беседовал наш корреспондент Ирина Келесаева.
Статью в газете «Ле Мон» глава Госкомитета Вячеслав Губозов назвал предвзятой, необъективной, направленной на то, чтобы представить Южную Осетию Россию не в лучшем свете. Я поинтересовалась у Губозова, почему именно эта публикация среди десятков подобных породила такую реакцию. Ответ был таков.
Можно считать, что в какой-то степени именно на эту публикацию я и прореагировал, потому что она весьма показательна. Для тех публикаций, которые появляются в западных СМИ в последнее время, именно касающиеся вопроса об устройстве границы. То есть, с одной стороны, эта публикация в «Ле Монде» стала определенным поводом для давно, наверное, назревшего комментария, разъяснения. А с другой стороны, практически в этой статье все эти разные мифы, пересуды и так далее, они как-то скомпонованы достаточно полно.
В рейтинге наиболее популярных мифов на эту тему первое место, уверен Губозов, принадлежит утверждению о том, что границу обустраивает Россия по решению ее политического руководства. Агрессивное тиражирование этой лжи имеет свою логику.
Потому что надо обязательно обвинить Россию в том, что они оккупанты, в том, что здесь марионеточный режим. То есть вот эти мифы, которые постоянно повторяют грузинское руководство. На самом же деле факт является фактом, и они и прекрасно и в Тбилиси это знают, и прекрасно и на Западе многие это знают, что решение об обустройстве и о демаркационных работах на границе принималось руководством Южной Осетии, потому что именно Южной Осетии вопрос демаркации, вопрос обустройства границы является для Южной Осетии именно наиболее болезненным и важным.
В своем обращении к редакции «Ле Монд» Вячеслав Губозов не просто высказал претензии к содержанию публикации, он предложил газете отправить корреспондента в республику, чтобы, цитата, «получить максимально объективную картину того, что сегодня происходит при обустройстве границы». Конец цитаты. Однако глава Госкомитета информации думает о том, что приглашение западных журналистов в республику неплохо было бы сделать постоянной практикой.
Я бы даже, может быть, пошел и дальше. Может быть, даже имеет смысл, если такой интерес будет проявлен, организовать пресс-тур для определенной группы журналистов, работающих на западной СМИ, западных журналистов, тех, которые действительно хотят увидеть объективную картину. Мы организовывали в свое время пресс-тур для российских журналистов.
Вся проблема в том, говорит Губозов, что сегодня западные СМИ в основном владеют той информацией, которую дает им Тбилиси. Пока идея пресс-тура всего лишь предварительный проект. Но чиновник готов обсуждать эту возможность со всеми заинтересованными сторонами. Во время общения с Вячеславом Губозовым я задала вопрос и о существующей проблеме взаимодействия с так называемыми фрилансерами, журналистами в Южной Осетии, работающими в том числе на западные средства массовой информации. Глава Госкомитета заверил меня, что он всегда открыт для общения с профессионалами, не имеющими привычки искажать реальность. А что касается нежелания некоторых чиновников взаимодействовать с медиа, их реакция обусловлена, прежде всего, неумением принять новые информационные реалии.
Мы только-только отходим от авторитаризма. Ведь очень долгое время чиновники жили в комфортных условиях в плане информационных. Вот это ощущение комфорта они пытаются сохранить. Поэтому они гораздо более болезненно реагируют, скажем, на те или иные критические публикации. Ну, видимо, если человек занимается публичной деятельностью, политикой, он хочет того или нет, должен, ну, по меньшей мере терпеть это.
Достойный пример для подражания, говорит глава Госкомитета, это Леонид Сибилов, который, несмотря на зачастую весьма оскорбительные замечания в его адрес, за период своего президентства ни разу не попытался ограничить свободу слова. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И в завершение нашего выпуска о важных международных событиях.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Испании 24-часовая забастовка железнодорожников. Однако она не парализовала жизнь в стране. В дни забастовок, в соответствии с законом, транспорт обязан работать, хотя и по сокращенному графику, рассказывает мой коллега в Мадриде Виктор Черецкий.
Повод для забастовки – намеченная правительством реорганизация двух государственных компаний, задействованных на железнодорожном транспорте. Речь идет о Ренфе, которая обслуживает поезда, и о ДИФ, которая строит и обслуживает железнодорожные линии. Их профсоюз, инициатор забастовки, полагает, что структурная реорганизация, как это уже бывало неоднократно, приведет к сокращению штатов, увольнениям рабочих и служащих. Основания для опасений есть. Правительство недавно взялось за реализацию плана сокращения госсектора под предлогом его нерентабельности. Что касается непосредственно железных дорог, то недавно, к примеру, принято решение о закрытии некоторых региональных линий. В четверг с утра в расписании пригородных поездов в Мадриде из-за забастовки царит неразбериха. Электрички приходят и довольно часто, но не по расписанию, а электронное табло объявлений на некоторых платформах и вовсе не работает. Вот что говорит по этому поводу один из пассажиров, прибывших на мадридский вокзал Аточа из пригорода. Мы совершенно дезориентированы. Непонятно, какие поезда куда следуют. Пассажиры бегают по платформе, выясняя друг у друга, на какой поезд следует сесть. Я лично ошибся, попал в другую электричку, потом пришлось пересаживаться. А все от того, что нет никакой информации. Частичные забастовки по 4 часа в сутки проводятся на железнодорожном транспорте с понедельника. В них приняли участие, по данным администрации РЕНФЕ и АДИФ, чуть больше 3% работников, в основном лица, занятые на ремонте подвижного состава. Частичные и 24-часовые забастовки железнодорожников запланированы на ноябрь и начало декабря. Администрация в соответствии с законом потребовала от профсоюза обеспечить в четверг работу половины электричек в обычное время и 75% в час пик. Что касается поездов дальнего следования, то 65% из них продолжают работать по расписанию. Об отмене части поездов было сообщено заранее, так что забастовка никого врасплох не застала. Некоторые пассажиры ее даже не заметили. Сказать правду, забастовка здесь особо не чувствуется. Некоторые поезда отменены, но пассажиры все же имеют возможность уехать в нужном направлении. Основные профсоюзные федерации страны, контролируемые Социалистической партией, Всеобщий союз трудящихся и коммунистические рабочие комиссии, забастовку железнодорожников не поддержали. Одна из причин – в четверг начинаются праздники по случаю католического Дня Всех Святых, а забастовка создает определенные неудобства для тех горожан, кто хочет провести эти праздники за городом. Акцию поддержали лишь анархосиндикалисты из Генеральной конфедерации труда. Испанские анархисты по традиции поддерживают любые формы протеста. Отмечу попутно, что забастовка на транспорте стала своего рода исключением. В этом году в Испании подобных акций практически не проводится, несмотря на кризис и безработицу, превышающую четверть трудоспособного населения. А ведь еще год назад забастовки практически не прекращались, и отраслевые, и всеобщие. Они сопровождались бурными манифестациями и столкновениями с полицией. Наблюдатели в этой связи отмечают, что от протестов, возможно, устали сами трудящиеся, убедившись, что тяжелейший экономический кризис таким образом не преодолеешь. Определенную роль, вероятно, сыграло и правительство, постоянно призывающее профсоюзы к сотрудничеству в борьбе с кризисом. Мария Долорес де Коспидаль, генсек правящей Народной партии. Сейчас не время ни для манифестаций, ни для забастовок. Надо работать. Испания не может себе позволить простои в кризис. Наша экономика и так в плачевном состоянии. Между тем, в последние недели в Испании заговорили о прекращении рецессии и долгожданном начале выхода из кризиса. Наблюдатели отмечают, что немаловажную роль в его преодолении играет именно социальный мир в стране, отсутствие забастовок. Это отразилось, в частности, на интересе иностранного капитала. По только что опубликованным данным, за последние 8 месяцев его приток увеличился вдвое. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрика «Панорама».
На заседании в среду управляющие Федеральной резервной системой США оставили без изменений программу стимулирования американской экономики, включающую поддержание близко к нулевой кредитной ставки и масштабную скупку государственных облигаций. Торги на Нью-Йоркской бирже завершились небольшим падением курсов акций. По словам американских экономистов, это решение отражает тревогу Центрального банка страны относительно того, что меры стимулирования не приносят желаемого результата. Рассказывает Юрий Жигалкин.
В мае нынешнего года председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанки объявил, что к концу осени Центральный банк начнет сворачивать многолетнюю программу скупки государственных облигаций. Трижды реинкарнированная за последние 4 года, программа обеспечивала поддержание беспрецедентно низкого искусственного кредитного процента, что, по предположениям Бернанки, должно было разжечь аппетит большого и малого бизнеса к получению кредита и расширению деловой активности. 5 месяцев назад глава Федерального резерва считал, что экономика наконец-то близка к выздоровлению. В среду в отчете управляющих Федеральной резервной системой была нарисована менее обнадеживающая картина. Вывод? Меры экономического стимулирования, скорее всего, будут сохранены еще на несколько месяцев. Хотя, как говорит собеседник «Радио Свобода», профессор экономики Михаил Бернштам, американскому центральному банку придется вскоре сделать трудный и рискованный выбор.
Федеральная резервная система давно уже хочет прекратить эту политику, но боится новой рецессии. И в нынешнем заявлении Федеральная резервная система говорит, что происходит замедление выздоровления жилищного сектора, продолжается бюджетный кризис, и это замедляет экономический рост, и поэтому они просто боятся сделать то, что сделать необходимое. Они сами себя загоняют в капкан, при этом они как бы расписываются в своей неэффективности и неспособности и страхе сделать, наконец, решительные шаги.
Вы критикуете Центральный банк, но ведь его руководство можно понять. Их экстраординарные меры стимулирования экономики дают все меньше отдачи. Что может произойти, если они откажутся от них сейчас?
То, что они сделали, исчерпало себя уже давно. Но они почему-то, по непонятным совершенно причинам, не хотят сделать то, что давно уже предлагают им экономисты, начать поднимать процентные ставки, не сокращая, пока не свертывая покупку облигаций.
Профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это был Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго, до завтра в это же время.